Центр онлайн-образования «Нетология» представляет.
Аналитическая программа «Рунетология». Интернет-проекты и онлайн-карьеры их руководителей. Откровенный разговор о бизнесе в сети. Голоса и мнения ведущих специалистов «Рунета».
«Рунетология».
Добрый день, коллеги! Сегодня 8 апреля 2013 года, это 194-й выпуск программы «Рунетология». Меня зовут Максим Спиридонов. Наш проект «Центр онлайн-образования «Нетология» начинает набор на новый курс «Менеджер интернет-проекта. Эффективное управление интернет-бизнесом». Под началом опытных преподавателей курса вы сможете повысить эффективность работы своего проекта, разработать и реализовать стратегию продвижения. Продолжительность курса – 2 месяца, занятия проходят 2 раза в неделю в вечернее время в онлайн-формате. Старт первого набора курса – 26 апреля. Регистрация на сайте netology.ru.
Если ваша компания хотела бы стать спонсором «Рунетологии», отправьте свой запрос на e-mail maksim@spiridonov.ru.
Из программы в программу мы говорим об успешных бизнесах, сделавших себе имя в Рунете. Порой успех в сети – следствие удачно найденной ниши. И не более того. Но иногда известность и затребованность проекта почти целиком заслуга маркетологов. Вот о них, о маркетологах, о диджитал-агентствах, об эффективности самопрезентации в онлайне и вне онлайна мы и будем сегодня говорить. В гостях «Рунетологии» гендиректор креативного агентства Red Cats Виталий Быков. Виталий, приветствую.
Привет, я рад тебя слышать и рад, что вы меня позвали в вашу передачу.
Я тоже рад тебя слышать, особенно учитывая то, через какие тернии мы шли вот к этому разговору. Ты заболел, как мы говорим сейчас за эфиром, потом у нас были смещения по времени. В общем, то, что сейчас случится, оно отчасти даже маленькое, но приятное чудо.
Да, я надеюсь, те 5 слушателей, которые месяц ждали этого интервью, будут рады.
Несомненно. И у тебя будет даже 6-й благодарный слушатель, это буду я, который сейчас тебя внимательно распахнул свои уши, если можно так выразиться. Скажи, ты в отрасль, которая потом стала называться, вернее, сейчас стала называться Digital, а тогда так не называлась, пришел почему вообще?
Ну, довольно интересный у меня был заход в нее. Я вообще-то работаю в рекламе с 1999 года. То есть мне тогда было 19 лет, и я пошел работать в Международный институт рекламы, и там столкнулся с очень интересными и до сих пор известными людьми, которые делали рекламу в 90-х годах. И меня заинтересовала эта отрасль. После этого я, так как я по образованию редактор и закончил университет печати, я работал в нескольких разных издательствах, и потом я перешел из издательства вообще в незнакомую сферу. Я пошел маркетологом в оптовую компанию, которая занималась продажей фототоваров и фототехники. После этого компания и сам рынок начал загибаться. И начал искать себе новую работу. И так ничего и не найдя, я познакомился с моим другом, теперь уже другом, Валерой Гольниковым. И мы вместе с ним и еще одним нашим товарищем Сергеем открыли компанию Red Cats.
Вот, изначально профиль компании явно не был таким, как он есть сейчас.
Изначально у нас была такая идея войти в специализированную нишу и стать агентством иллюстраторов. То есть мы хотели предоставлять услуги агентства для иллюстраторов и для журналов и брендов. То есть когда к нам обращаются за тем, чтобы создавать какие-то коммерческие иллюстрации. Мы считали, что это незанятая ниша, и пошли разрабатывать такое агентство. И у нас даже юридическое лицо называется «Русские иллюстраторы» до сих пор. Вот. Потом мы поняли, что во-первых, наши возможности гораздо шире, а во-вторых, у рынка нет потребности в посреднике. То есть за рубежом это общепринято, и это нормально перепродавать авторские права. В России авторского законодательства как такового нету. Очень много пиратства, связанного с отсутствием нормального законодательства. И поэтому никто не готов переплачивать за работу художников, а тем более грамотно организовывать процесс. С одной стороны, сами художники виноваты в этом, потому что они хотели побыстрее заработать свои небольшие деньги и не готовы были работать с посредником. А с другой стороны, клиенты, конечно же, хотели сэкономить и дешевле покупать работы у художников. Поэтому мы довольно быстро, за 2 месяца, отказались от этого позиционирования и стали дизайн-студией. И мы делали в первую очередь наружную рекламу, макеты в прессу. Мы делали, что называется, обычные ETL-компании, ETL-рекламные компании.
Угу. Так, и как вас в итоге занесло в то, чем вы стали в конечном счете сегодня?
Ну, наверное, все началось с того, что мы сразу в 2005 году, это получается, что вот нам уже 8,5 лет, мы в 2005 году начали работать с крупными компаниями транснациональными, и первым нашим клиентом была компания Sony. После этого мы начали работать с Hyundai, и потребности у этих клиентов в области дизайна были довольно большими, и и у них начинались появляться потребности в области веб-дизайна. И мы начали делать веб-сайты. Ну и к тому моменту у нас собралась интересная команда, которая готова была экспериментировать, делать что-то необычное. Тогда в разгаре был такой романтический период флеша, когда все старались переплюнуть друг друга по созданию промо-сайтов необычных, и мы сделали ряд выдающихся сайтов, которые завоевали международные премии Favorite Web Awards и ряд других премий, когда к нам на наш российский сайт Red Cats заходило в день по 70 тысяч человек.
Пытаюсь понять, кто эти люди?
Да, пытаюсь понять, кто эти люди и почему они делают такие классные сайты. Это здорово, что такая небольшая команда, там из 10 человек, делала великолепные работы, на которые равнялись дизайнеры всего мира.
А вот это легко сказать, извини, просто прерываю тебя, но хочется задать вопросы по ходу. Легко сказать, делали выдающиеся сайты, гораздо сложнее сделать, но ведь, получается, ты сказал, и твоя же компания сделала. А как так получилось, что именно вы, за счет чего удалось собрать тех людей, что были способны строить эти сайты? Что в этом строительстве дело стало залогом их успешности? Это хорошее исполнение, грубо говоря, то есть ремесло или креатив, который, вы понимаете, сейчас до сих пор ставите в главу угла? То есть придумка того, как сделать, вернее, того, что должно быть сделано, и потом уже исполнение, как это сделать?
Я думаю, вот два момента. Очень хороший у тебя вопрос, мне нравится он. Два момента послужили тому, что наши проекты завоевали популярность. Первое – это доверие клиента, это менеджмент, то, что было на мне всегда в самом начале компании. И второе – это подбор людей, как ты правильно заметил. И вот за подбор людей отвечал Валера, и, наверное, ту команду, которая первая собралась, творческих ребят, их нашел всех Валера. Моя задача была договориться с этими ребятами, обсудить условия их работы, мотивировать и дать инфраструктуру для того, чтобы создавать проекты. А так как у нас был хороший клиент Honda в начале, Sony, ребятам было очень интересно создавать проекты.
Нас слушают средние и топ-менеджеры Рунета, поэтому тема такая болезненная. Думаю, что большинство сейчас в этом моменте так поднапряглись в ожидании каких-либо рекомендаций. А как вы брали людей таких хороших, которые делали выдающиеся сайты? Что, кроме возможности экспериментировать с известными брендами типа Honda, вы им предоставляли?
Больше ничего.
А почему именно к вам шли тогда? Почему именно Red Cat сделала имя, а другие в этот момент в меньшей степени были заметны или в итоге вообще уходили в никуда?
Но мы не боялись привозить людей из ближнего зарубежья. Мы отсматривали дизайнеров на зарубежных порталах, русских дизайнеров и украинских, писали им письма и помогали приезжать им в Москву. Помогали каким образом? Я договаривался с ребятами, снимал им квартиру сам, привозил, встречал, объяснял, как тут жить. Мы давали какие-то там подъемные деньги. Ребята были благодарны, что мы давали такие возможности. И не просто говорили, давай, приезжай, и как хочешь, тут устраивайся, работай. Мы действительно помогали обустроиться. Некоторые даже ребята, которые приезжали к нам из разных городов, они жили у нас с Валерой на квартирах какое-то время. Вот, и мы им помогали, они создавали для нас классную команду, и мы довольно крутые вещи делали на тот момент.
Говорят, что у вас очень низкая текучка, это правда?
Да, у нас, ну, мне сложно сравнивать с другими компаниями. Я считаю, что у нас низкая текучка кадров. Ну вот в прошлом году из 60 человек ушло за год 15 человек, причем такого административно-хозяйственного штата 5 человек, ну, я имею в виду там офис-менеджеры, какой-то такой персонал, который не постоянный. Наверное, человек 5 ушли сами, и 5 нам пришлось уволить. Вот я думаю, что это очень низкая текучка для сегодняшнего момента состояния индустрии, когда много разных вариантов, куда можно пойти работать, имея в портфолио имя RedCats.
Ну да, а вообще специалисты сегодня того уровня, которые работают у вас, какие имеют предложения зарплатные, то есть на что их сманивают примерно?
Я не знаю, честно говоря, у нас такая позиция, что мы готовы давать людям в компании развитие, готовы обучать. Мы каждому подходим индивидуально, потому что у нас очень высокая доля творчества в компании, а с творческими людьми нельзя работать иначе, как не индивидуально. Это касается любой творческой отрасли, в том числе, там, не знаю, театров, например. То есть с балеринами с каждой договариваются отдельно. Нету у всех одного оклада, и всех под одну гребенку не ставят и не дают одинаковые предложения.
Но при этом более-менее балерины знают, что дойдя до уровня таких-то ролей, они будут получать примерно такие-то деньги плюс-минус, таких-то, такие-то и так далее. У вас вы в рынке платите, если коротко задам вопрос?
Да, мы абсолютно в рынке. Может быть, мы чуть ниже высокой планки. У нас, я думаю, средние зарплаты.
Так, замысловато, чуть ниже высокой середины.
Ну, чуть ниже... Ну да, чуть ниже. Ну как, у нас же даже есть в России средний-средний класс, средний-низкий и средний-высокий. Вот у нас средний-низкий уровень зарплаты.
Окей, давай так. Сейчас у нас по логике развития есть место для твоего досье, которое послушаем в исполнении диктора. До этого скажу, что «Рунтология» выходит в альянсе с порталом superjob.ru.
Виталий Быков родился 1 февраля 1980 года в Москве. В 2000 году окончил издательско-полиграфический техникум по специальности «Книжное дело». В 2005 году стал сооснователем и генеральным директором креативного агентства RedCats. С 2010 года председатель Совета Ассоциации интерактивных агентств, сооснователь курса интерактивных коммуникаций в рекламе «Икра». Увлекается нумизматикой, живет и работает в Москве.
По поводу нумизматики, ты всерьез увлекаешься?
На самом деле я выяснил, что не всерьез. У меня есть товарищ Митя Козлов из компании Дефа и доктор Юнг. Это диджитал-агентство новое. И он мне объяснил, что я занимаюсь ерундой, а не нумизматикой. На самом деле мне нравятся просто монеты, и я их коллекционирую бессистемно. У меня нету каталогов, я не знаю, как, в какой последовательности они выходили. И это не нумизматика, это трэш.
То есть ты не ездишь в Улан-Батор по воскресеньям, там, я знаю, проходят в Москве такие вот ярмарки нумизматов.
Да, вообще я очень много узнал от Мити Козлова. Я надеюсь, ты возьмешь у него интервью. Он про нумизматику тебе расскажет гораздо больше, чем я, и интересней.
Как только я начну передачу делать нумизматологию, я тут же этим займусь.
Да, мне кажется, да. Но вот, оказывается, есть различные аукционы, реальные и виртуальные аукционы. Есть какие-то комьюнити, с которыми там Митя спорит, его выгоняют из каких-то сайтов нумизматических. Это очень интересно и увлекательно. Но я вот не принадлежу к тем людям, которые называют себя нумизматами.
Ты закончил техникум и закончил университет?
Да.
А по выходу ты имел профессию редактора, как ты сказал, да?
Ну, получается, две профессии. Первая – технический редактор. Наверное, мало кто из слушателей знает, что такое технический редактор. Это такая специальность. Раньше была в книжках человек, который отвечал за техническую спецификацию книги, о том, как книга должна выглядеть, каким шрифтом она должна быть набрана, каковы там, не знаю, какой интерлиньяж должен быть в книжке, из каких материалов книжка должна состоять, на какой бумаге она должна быть напечатана.
Да, продюсер книжки, получается.
Ну, можно так сказать. Но это уже мертвая профессия, она никому не нужна, судя по тем книжкам, которые сейчас выпускаются. И, в принципе, процессы издательские, они сильно упростились, поэтому таких профессий уже нету. А вторая моя специальность – это литературный редактор. В университете печати я получил такую специальность. Там даже издательское дело и реклама у меня так звучало. Даже не профессия, но я не знаю, вот диплом озаглавлен «Издательское дело и реклама».
Смотри, вот у тебя образование гуманитарное, вот по впечатлению личного с тобой общения, ты не производишь впечатления такого сильного властного управленца, тем не менее ты гендиректор, и, по всей видимости, во многом именно тебе благодаря появилась компания Red Cats. Какие качества в себе, ты считаешь, позволили бренду развиться? Только ли креативность и умение собирать людей?
Ну, я думаю, что у меня есть хорошее качество такого интегратора. У меня есть несколько партнеров, которые помогают развивать бизнес. И у нас есть несколько компаний, которые входят в группу компании Red Cats. И вот все мы преследуем единые цели, и я постарался объединить разных людей с разными навыками и талантами для того, чтобы самому не быть властным тираном, как ты говоришь, в компании. У нас удивительным образом здорово сочетаются разные качества. У каждого моего партнера есть какая-то своя уникальная компетенция, которую он дополняет всех остальных.
А вот этим удивительным образом они сложились каким-то эволюционным, естественным путем, или ты их складывал сознательно, как пазлы, подыскивая людей на те направления, которые тебе казались важными, не закрытыми?
Ну, мы переживали какие-то творческие кризисы, и получалось так, что мы индукционным путем находили людей, которым давали новые назначения, должности, и они себя проявляли. Ну, то есть, иногда можно дать человеку должности, он не сможет быть руководителем, а иногда ты даешь человеку, на которого даже не рассчитываешь, что у него это получится, даешь возможность попробовать, и смотришь через полгода, это очень сильный руководитель. Это вот удивительное свойство я обнаружил в моих партнерах. Они все были обычными сотрудниками компании, и в какой-то момент они стали руководителями, а потом мы в Red Cats поделили доли, и они стали моими партнерами.
Подожди, а изначально ты был единственным совладельцем компании?
Нет, нас было трое, еще был Валера Гольников, Сергей, и через полтора года я у них выкупил компанию, и потом еще прошло полтора года, когда мы компанию разделили на четверых человек.
А в какой момент и по каким критериям ты решил, что нужно давать обязательно доли? Какого объема доли? ну, скажем, не пускай не буквально цифра, потому что, быть может, эта формация закрыта, но вот где те симптомы, что управленцу, который у тебя был в среднем звене, нужно его поднимать выше, давать права партнера, какого объема эти права должны быть?
Ну, так сложилось, что у нас изначально была не компания, а такой дружный коллектив, поэтому с теми людьми, с кем я подружился и стал очень близок, те люди, которые стали для меня важными в жизни, с ними мы и поделили бизнес, и вместе идем до сих пор, развивая его.
Угу. А постепенно ты собираешься додавать кому-то еще из ныне существующих руководителей или будущих каких-то менеджеров доли компании? Такую возможность допускаешь?
Это возможно, да, это вполне возможно. Но если мы будем понимать, чем это обернется для компании, ну, просто владеть компанией и управлять компанией и получать дивиденды от компании – это разные вещи. Можно владеть компанией, но при этом не иметь никакой прибыли. Просто иметь какое-то моральное удовлетворение от совладения не всегда интересно. Все-таки большинству людей, которых мы видим, что нужно продвигать и нужно давать им какие-то новые условия, им гораздо интереснее получать финансовые новые условия, а не учредительство. Пока у нас не было прецедентов, когда мы видели, что это нужно сделать. Но такой вариант мы допускаем.
Я понял. Хорошо. Значит, в этом моменте я, пожалуй, предлагаю послушать справку о компании.
Red Kids – одно из ведущих креативных агентств рынка Digital. Основано в 2005 году. Соучредителями являются Виталий Быков, Василий Лебедев, Евгений Стройнов и Олег Зильберг. Число сотрудников – около 60 человек. В группу компании Red Kids также входят BTL-агентство Swist, дизайн-бюро Nile, школа Икра, агентство DigDog, агентство VRWOW Agency, компания MST и портал о маркетинге Cos.ru. Red Kids также является соучредителем агентства SmartHead. Оборот – 5 миллионов долларов в год.
Оборот здесь данный – это совокупно по всей группе или только Red Kids как головное агентство? Не знаю, как там у вас устроено.
Оборот я не могу, к сожалению, публично называть, потому что у нас происходят тут разные, скажем так, общения по поводу продажи компании, и я не готов обсуждать сейчас публично оборот Red Kids.
А то есть ты хочешь сказать, что вы собираетесь компанию продать?
Мы обсуждаем это.
А с кем говорите? Видимо, с кем-то из западных игроков, как это нередко бывает.
Но за время нашего существования мы обсуждали уже раз пять с разными компаниями. В основном это западные крупные холдинги. Но если тебе очень хочется знать, у нас оборот не превышает пока 8 миллионов.
Окей. Ну, как бы мне знать, ты знаешь, в общем, интересно, но особенно интересно знать тем, кто нас слушает. Окей, значит, а это группа компаний построена эволюционным путем, снова-таки, или его построение было от каких-то таких управленческих схем по необходимости выделения тех или иных направлений?
Ну, вначале мы были небольшой компанией, и нам нужно было как-то страховать свои риски, поэтому мы старались просто брать деньги, которые у нас появлялись, и инвестировать в новые бизнесы, которые становились нашими подрядчиками. Ну, то есть вот таким образом появился SmartHead, потому что мы не хотели заниматься программированием, и мы инвестировали в SmartHead, в создание компании. А брат Олега Зильберга, Игорь, возглавил эту компанию и создал очень успешный, по-моему, бизнес.
А вот эти вот выделения в разные компании, извини, что прерываю, направлений, это из желания оставаться маленькими и компактными?
Нет, это желание не распыляться на разные компетенции, потому что если ты хочешь растить креатив, творчество и дизайн, то параллельно разбираться в программировании, в новых языках программирования и растить компетенции в этом направлении очень тяжело. Поэтому мы сосредоточились на том, что нам интересно, на маркетинге для крупных компаний и развивали менеджмент и креатив. А технологии мы вынесли из компании.
А, кстати говоря, вот, то, что, думаю, для многих непонятно в полной степени. Ваш главный товар – это способность построить концепцию и, возможно, медиаплан некой комплексной рекламной кампании в интернете.
Нет, мы не делаем медиаплан, мы рекламопроизводители. Мы разрабатываем идею, и на самом деле то, что мы продаем, это продакшн, то есть это дизайн, это программирование, это сопровождение рекламной кампании, тексты, копирайтинг.
То есть вы продаете креатив и продакшн, а дальше вы не идете, то есть медиапланирование в области рекламных коммуникации вы уже не делаете?
Это делают наши партнеры. Мы находимся в альянсе с компанией «Медиасеть». Они делают для нас медиапланирование, и мы предлагаем эти услуги нашим клиентам.
Мог бы ты объяснить простыми словами, в каких случаях стоит прибегать к услугам вашим, ну или услугам вообще диджитал-агентства, в каких случаях стоит обходиться производством креатива и рекламы, продакшеном этого креатива рекламы у себя внутри компании?
Но с теми компаниями, с которыми мы работаем, они не способны внутри себя производить тот продукт, который делаем мы. У них нету даже специалистов таких. И, в принципе, это не принято ни у кого из наших клиентов. Надо сказать, что у нас еще есть и клиентская ниша. Мы работаем с крупными транснациональными компаниями. За год у нас где-то около 30-40 клиентов, таких крупных, реально известных мировых компаний. И все они заказывают работу по созданию сайтов, по созданию рекламных кампаний, по ведению социальных сетей. Все они заказывают подрядчикам. Подрядчиками являемся мы и те компании, которые входят в ассоциацию интерактивных агентств. Практически там все наши конкуренты перечислены.
Ну, то есть к вам обращаются те, кто не способен сформировать внутри себя коллективы подобного уровня с точки зрения качества выпускаемого товара?
Ну, я не представляю вообще, кто способен сформировать подобного уровня коллектив, и зачем, например, компании, которая производит тракторы, у себя внутри диджитал-агентство, состоящее из копирайтеров, дизайнеров и продюсеров. Зачем им эти сотрудники?
Но тракторы могу себе представить, а тем, кто ведет постоянную маркетинговую активность, в общем-то, может и потребоваться. Другое дело, что, может, не пойдут такого уровня сотрудники к ним, потому что тракторы неинтересно рекламировать.
В любом случае, даже если у компании есть свой отдел дизайна, в основном, например, это ритейл или это компании, у которых много продуктов FMCG, там, не знаю, Coca-Cola, Pepsi, те, кто постоянно делают POS-материалы, изменяют упаковку, вот они создают у себя дизайн-отделы. Но это такой функциональный отдел, который завален технической работой. А для этого отдела вполне нормально, когда брендинговое агентство придумывает key visual, какую-то ключевую картинку, а дальше дизайнерский отдел внутри этой компании уже эту картинку
реализует, воплощает в жизнь.
Ресайзит на разные форматы.
Ну, то есть, надо ли понимать себя? Вот я еще раз, я это понимаю, но хочу объяснить нашим слушателям в полной степени. Надо понимать, что сотрудники диджитал-агентства — это такие вот диджитал-бэтмены, супергерои в области креатива, дизайна, маркетинга, которые прилетают на черных крыльях, дают заряд, прививку, мощную прививку креатива или качественного продакшн, и улетают снова, оставляя с собой вот эти вот пожинать плоды тех, кому они прилетали.
Да, можно и так сказать. Ну, вот, наверное, ты хотел привести такую аналогию, что для интернет-магазинов выгодно держать в штате своего SMM-щика, чем платить какому-то агентству за то, чтобы вели их социальные сети.
Ну, не только магазинам, вообще проектам в области онлайна часто выгоднее держать собственный отдел, который, ну, у меня, например, проект, который... какой не велся, всегда велся собственными силами. Другое дело, что, может, потому что мы недостаточно богаты, чтобы конкурировать с Panasonic за ваши мозги. Но это другой разговор. Но, в принципе, мне и удобнее так было, и есть.
Ну, слушай, ну, вряд ли же ты держишь, если тебе надо раз в год сделать сайт, ты же не держишь у себя в штате постоянно дизайнера, программиста и верстальщика. Какие-то вещи ты заказываешь на фриланс.
Ну, да.
Соответственно, мы просто те же фрилансеры, но для крупных компаний. Ну, если проводить такую аналогию, то есть ты заказываешь... тем людям, которые подходят тебе по цене. Это абсолютно нормально. Но если твой бизнес не связан как бы с продажей дизайна как такового или с продажей веб-сайтов, то, наверное, ты не будешь держать у себя в штате там 5 PHP-программистов и 2 дизайнеров, которые делают эти сайты. Ты, если тебе нужно сделать конференцию там, или вот программу Рунетология сайт, я не знаю, как ты это делаешь, но, наверное, ты прибегаешь к услугам фрилансеров, и вряд ли у тебя сидят постоянно, может быть, у тебя сидит какой-то технический специалист, который там подправляет сайт, доделывает, но вряд ли
будет,
весь
просто...
штат, который может...
У меня весь штат внутри полностью, и люди работают в штате, но это детали, то есть и конференция рунетология делается штатными сотрудниками.
Ну, смотри, мы можем с тобой... договориться о том, что, например, если ты издательство крупное, и ну, ты СМИ, у тебя тебе нужно регулярно выпускать новости, и нужно делать это очень оперативно и быстро, то тебе, естественно, нужны внутри все эти специалисты. Но это немножко другое, потому что мы занимаемся продвижением, а не поддержкой какого-то софта. Там, не знаю, Лента.ру наверняка имеет отдел дизайна и отдел программирования и верстки, которые постоянно изменяют сайт. Но для того, чтобы сделать новый дизайн или для того, чтобы сделать продвижение для сайта, они вполне могут обратиться к агентству. И мы как раз то агентство, которое занимается продвижением, и мы думаем над тем, что вот, например, там, не знаю, чаю Липтон нужно больше продаваться. И мы пытаемся решить этот вопрос в канале интернет-маркетинга. Думаем, как нам сделать какой-то проект, чтобы продавать больше чая. Или как нам сделать проект, который будет больше бензина для ТНК продавать.
Вот, кстати говоря, вы мыслите категориями «больше продавать» или «сделать более громкий бренд, более яркую рекламную кампанию». То есть вы считаете результат своих действий или это не ваша забота?
Некоторые клиенты ставят перед нами задачи считать результаты в продажах. Некоторые клиенты ставят перед нами задачи узнаваемости бренда. Это уже немножко другое, это имиджевая реклама. Нам нужно получить большой охват. И этот охват мы получаем совместно с медийным агентством, которое распространяет информацию о нашем конкурсе или о той акции, которую мы делаем.
Рунетология.
Ты наблюдаешь диджитал-рынок, так называемый диджитал-рынок, которые только в самом рассвете, наверное, в самом начале, с пеленок, если можно так выразиться, с ясельной группы уж определенно, когда он только стал зарождаться в Рунете. Каким был этот рост, каким было это развитие, какие можно выделить такие знаковые моменты, поворотные, если они были, можешь припомнить?
Вообще, мне кажется, что, конечно, мы вообще изначально стремились быть креативным агентством и хотели снимать рекламные ролики и делать макеты в прессу и наружную рекламу. Но когда в 2008 году произошел кризис, все наши клиенты, с которыми мы работали, резко прекратили что-либо делать в наружной рекламе и на телеке. То есть, если раньше у нас были такие шансы, то потом эти шансы стали вообще отсутствовать. И остался только интернет. А так как и вот кризис 2008 года, он спровоцировал то, что произошло в Америке раньше, чем в России, спровоцировал то, что в России начали говорить про эффективность рекламных кампаний и то, что нужно тратить деньги в интернет, потому что в интернете уже, там, сколько было к 2008 году, ну, 40 миллионов человек, и с помощью этих 40 миллионов человек можно достигать результатов продаж. Поэтому те клиенты, которые у нас были в пуле клиентов у RedKids на тот момент, начали заказывать больше для интернета. И мы в 2009 году выиграли крупный тендер Coca-Cola, ввели в 2010 году Coca-Cola по Digital, все бренды Coca-Cola. И, наверное, для нас это было очень серьезным переворотом. Я не говорю, что это для рынка стало переворотом, но для компании RedKids стало переворотом. Потому что это нас научило финансовому планированию, очень грамотному и четкому. Такой монстр, как кола, заставляет много перелопачивать внутри компании, потому что есть разные корпоративные стандарты, сложности, условия, условия оплаты, и для нас это, наверное, стало знаковым. Мы, наверное, в 2010 году серьезно начали появляться диджитал-агентства, которые себя начали называть диджитал-агентствами. В 2008 году только там, наверное, такое слово появилось, диджитал, в России, только начали заговаривать об этом.
Ну, а инструменты какие-то узнаваемые, что-то вот такое, что можно было проследить, почему можно было проследить, как по вехам?
Я могу сказать, что вот если мы с тобой видим на рынке, появляется, например, какой-то тренд, к примеру, все начинают говорить «мобильный маркетинг», то для рекламной индустрии мобильный маркетинг появляется где-то через 1.5-2 года после того, как о нем вообще начинают говорить. То есть как рынок появляется. Не как инструмент, не как возможность что-то сделать в мобильном маркетинге, а как рынок. Вот так было с social media. В 2008 году только начали говорить про social media, а в 2011 можно сказать, что появился рынок social media. И сейчас редкое агентство не имеет в своем составе social media отдела или social media услуг. В 2008 году это, ну, было невероятно, если у агентства есть social media отдел. Ну, вот такие тренды я наблюдаю, что появляются какие-то инструменты, проходит какое-то время, какие-то инструменты, может быть, отмирают, а какие-то остаются и становятся рынком, на котором можно играть и можно выделять какие-то специализированные агентства, которые на этом рынке лидируют и являются законодателями.
А можно ли так сказать, что сперва Digital это были красивые флеш-сайты? Ну вот я сейчас сам фантазирую, пытаюсь вспомнить, как я это воспринимал со стороны. Именно со стороны, а не изнутри, как ты. Сначала были красивые Digital-сайты, причем чем развесистее, чем замороченнее, тем лучше. Потом это было увлечение вирусным видео, которое никто толком не умел делать, но все об этом много говорили. А потом SMM, и вот сейчас это, на мой взгляд, такой вот уход в минимализм и замену текста картинками. Ну вот я, может быть, не очень кошерно, но как смог сформулировал свое представление о том, как, что сегодня и что по мере эволюции было главным инструментом диджитал-маркетолога.
Я понял твой вопрос. Я могу сказать так, что сейчас на рынке присутствует, можно сказать, два таких больших направления. Первое – это производство какой-либо рекламы и сайтов, и вирусов. Второе – это агентские услуги, когда агентство думает о том, как решить задачу бизнеса. Когда бизнес приходит и говорит, что нужно больше продавать или нужно изменить имидж компании. Вот агентство, оно подходит не с точки зрения инструмента и продакшена, не с точки зрения того, что давайте мы сейчас сделаем вам сайт, неважно, с какой задачей вы к нам пришли. Агентство приходит, слушает клиента, клиент говорит, мне нужно вирусное видео, агентство должно сказать, вам не нужно вирусное видео, вам нужны использовать другие инструменты маркетинга. Вот. И, наверное, не было вот таких вот вех, как сайты, вирусы, потом еще что-то. Скорее, было такое раздваивание рынка. Одни пошли в сторону производства каких-то инструментов, другие пошли в сторону маркетинга. И сейчас мы имеем, еще, наверное, есть компании, которые пошли просто по определенным инструментам, там, например, SEO. И, может быть, даже они не прогадали, что начали делать SEO как такой очень такой качественный инструмент для конверсии или контекстная реклама та же.
Кстати говоря, о SEO-контексте, мне кажется, что очень четко сейчас поделились зоны маркетологов на маркетологов-лириков, образно говоря, маркетологов-техников, маркетологов, как это говорят еще, инженеров. То есть те, которые считают, которые скорее к технической стороне апеллируют, их инструменты – это контекстная реклама, SEO, веб-аналитика такой сильной, очень ниши, и чем сильнее агентство, тем на сильной шине веб-аналитики, тем сильнее эта шина аналитики. Это одна сторона медали маркетинга и направления его развития. Другая сторона – это такой вот креатив в разных его проявлениях, это яркий дизайн, это какие-то эксперименты с видео в интернете, интерактивным видео, с дополненной реальностью даже и так далее. Вот находишь, что это такие две ветви?
Я думаю, что это отличная метафора, и я с тобой вообще полностью согласен. И более того, вот я буду в субботу в Ульяновске читать доклад на эту же тему, о том, что сейчас маркетинг имиджа, он уходит на второй план перед маркетингом перформанса, когда тебе нужно показать какой-то результат от твоих действий, и когда маркетинг становится инструментом продаж, а не инструментом продвижения. То есть, когда нужно не продвигать, а продавать. И мне очень нравится твой пример с лириками и техниками.
Правильно, физики и лирики, да, если я...
Физики.
Да, физики и лирики, это из 60-х годов. Я оговорился.
Рунетология.
А вообще, как бы ты отвизовал положение вещей сегодня в диджитал, то там вот красивом пространстве с красивым названием, модным, что происходит в этом смысле в России, какие есть заметные для тебя направления, тренды, и что в целом происходит в мире, куда креатив, куда вот это вот посчитанный маркетинг движутся.
Да, я, наверное, скажу, что диджитал-коммуникация и маркетинг в диджитал, он движется вслед за медиа. Если растет медиа в интернете, то растет и диджитал-маркетинг. Поэтому мы очень сильно привязаны к тому, что происходит в медийной индустрии.
А почему именно в медийной? Подожди. Да, в общем, мне кажется, что...
Я говорю про медийную индустрию, про медиабайинг, не про медиа как СМИ. Я говорю про то, сколько покупается баннеров. Ну,
про некие площади медийного покрытия, да, которые можно использовать, да, таким образом, включая всякие проекты не медийного характера.
Да, вот в России больше миллиарда долларов оборот на медиа. Именно вот в том понятии, в котором я имею в виду медиа. И по нашим подсчетам, по подсчетам Ассоциации интерактивных агентств, больше 10 миллиардов рублей, то есть от 300 миллионов долларов до 400 миллионов долларов на диджитал-маркетинг. есть. И вот, вот этот вот пирог, по сути, делит довольно много компаний из разных областей. Наверное, очень важный тренд то, что если раньше в рекламе были четкие границы между BTL, ETL, наружной рекламой, медиа-сервисом, то сейчас эти границы стираются, и все компании предоставляют все услуги. Если вы сейчас обратитесь в BTL-агентство, которое раньше занимались трейд-маркетингом и занимались промоутерами, то они не откажутся вам сделать веб-сайт или сделать диджитал-компанию. И даже, скорее всего, у них найдется отдел или несколько человек, которые занимаются диджитал-маркетингом. Нету специализации. Вот это очень важный тренд, который происходит в рекламе, и чем дальше, тем четче отслеживается, что компании отказываются от своего позиционирования в каком-либо канале. Компании начинают себя позиционировать как экспертов в управлении маркетингом, управлении потребителями. Вот я вижу таких два больших тренда. Первый – это финансовый, от которого мы зависим. Второй – это то, что агентств становится все больше, есть большая конкуренция, и рынок растет.
А из того, что ты говорил прежде и сейчас, надо ли понимать, что даже креативщики, люди традиционно таких вот, как сказать, не технических специальностей, все-таки вынуждены учиться считать.
Да, я, кстати говоря, думаю, что ты очень правильно ошибся с маркетологами, лириками и техниками, потому что это не физики, а именно такие инженеры маркетинга, которые создают механики. То есть сейчас копирайтерам нужно придумывать не красивые слоганы, а нужно придумывать механики того, как потребитель захочет пользоваться товаром. И вообще вот в некоторых докладах нашего агентства мы говорим о том, что потребителя не нужно называть потребителем, а нужно называть пользователем. Потребитель превращается в пользователя брендов, пользователя сайтом, пользователя разными экранами, там, ноутбуками, смартфонами. И мы используем в своих презентациях именно этот термин «пользователь», а не «потребитель».
А вообще, кстати говоря, общество потребления таковое тоже, наверное, тебя смущает этот термин?
Меня очень сильно смущает общество потребления, и я с удовольствием наблюдаю, что молодежь начинает менять свою идеологию от желания купить какие-то модные бренды, дорогие вещи, от старается уходить от улучшения качества жизни к содержанию, к смыслам и к удовольствию от простых вещей, которые не обязательно покупать за безумные деньги. С одной стороны, наверное, это такая крамола по отношению к рекламному рынку, потому что общество потребления должно кормить рекламистов. Но мне кажется, что осознанный выбор бренда или товара, он гораздо важнее для производителя, чем навязанное потребление.
Ну, а ты не испытываешь некоторую такую двойственность и разрыв сознания от того, что ты, собственно, воспитываешь потребителя и стимулируешь его заниматься потреблением?
Нет, не испытываю. Мне даже это нравится.
Ага. Ну, то есть, в общем, в твои клиенты твоих клиентов, они могут быть потребителями? Или ты пытаешься строить компании с ними как с пользователями? Я просто хочу понять, я понимаю, что я провоцирую, но мне любопытно, как на это смотришь не только как теоретик, но и как практик своего дела. Вот у тебя есть конкретные бренды. Тебе нужно, попросту говоря, максимальное количество людей вовлечь в их бизнес и заставить их вынуть деньги за то, что им, может быть, и не нужно.
Слушай, ну мы используем более жесткие слова – мы должны зомбировать, навязывать, заставлять пользоваться брендами наших клиентов.
Так, но при этом дома...
Это отвечает на твой вопрос.
Да-да-да. То при этом в дома вне работы. Ты философ, который, в общем, против этого общества потребления.
Да, у меня нет такого прямо «я против общества потребления». Я довольно циничный человек, в общем-то, как и большинство рекламистов. И я отношусь к этому бизнесу как к возможности получать различные интересные навыки и знания. Мне нравится тот объем информации, который я получаю на этом рынке. Мне нравится коммуникация с разными людьми. И мне нравится видеть рядом с собой людей с разными пластами знаний. Вот я от этого получаю удовольствие. Чтобы было так, что я прихожу домой и начинаю пить водку от страдания того, сколько сегодня молодых людей начало курить сигареты, которые мы рекламируем, такого не происходит со мной.
Понятно. Рунетология. Движемся дальше. Мы, вот ты обрисовал некие собственные представления и переживания, в том числе, как я понял, некий такой общий фон в России, в глобально, в мире вообще есть какие-то вещи, которые не касаются России и которым, быть может, Россия придет еще со временем, то, что мы не затронули пока что, и тебе кажется интересным для того, чтобы упомянуть в нашей беседе?
Ты имеешь в виду рынок рекламы?
Рынок рекламы, ну, твой рынок, собственно, диджитал-рынок, который в Америке 100% на несколько шагов впереди.
Глобально, вот я вчера смотрел рейтинг агентств, английских агентств, там более 100 агентств, и причем там агентства, которые на 100-м, на 90-м месте, у них обороты больше, чем у нас, хотя мы одно из лидирующих агентств, я думаю, по оборотам, но именно по креативным рекламным оборотам. Вот я обратил внимание, что, конечно, там рынок гигантский, и мы находимся где-то вот на первой ступени понимания того, сколько надо вкладывать в диджитал-маркетинг и какую он может принести пользу. Также я вижу, как за рубежом умело работают с CRM-маркетингом, как умело работают с email-маркетингом, и чего не наблюдаю у нас в России, и вижу, что вот как раз мы с тобой говорили про это, некоторые компании предпочитают у себя строить email маркетинг внутри компании. Ну, то есть это касается больше интернет-магазинов. И редко кто обращается во внешние студии, во внешние компании, которые могли бы заниматься CRM. Что еще? Ну, я вижу видео за рубежом. Очень сильный тренд создания видео. Вижу, что мы только начинаем делать в России такие проекты, как за рубежом, по качеству и по количеству видеороликов. Наверное, вот такие тренды зарубежные я вижу.
Хорошо. Пожалуй, что будем двигаться дальше. В общем, время уже подходит к концу, и нам нужно добраться и успеть до двух обязательных рубрик программы, одна из которых начнется вот-вот, и называется она «Бизнес-цитата». Напомню для тебя, ну, для наших слушателей напомню и скажу для тебя, если ты вдруг не слушал программу прежде, что в этой рубрике мы зачитываем любопытные мысли знаменитых людей, как правило, это предприниматели, исторические персонажи, мыслители, и предлагаем гостю как-то прокомментировать или высказать отношение к тому, что он услышал. Обычно три человека на выбор, тебе выбирать вот те, кто есть у нас сегодня. Первый из них – это Джон Стюарт Милль, английский экономист. Второй – Уолтер Крайслер, основатель корпорации Крайслер. Или Уоррен Баффет, инвестор и миллиардер современности.
Ну, наверное, мне все-таки ближе Крайслер. Потому что это все-таки бренд, а Баффет – это инвестор, а Милль – экономист. Это немножко не про мою отрасль. Но, что же знаешь, сказал
все цитаты мы подобрали именно про твою отрасль, но Крайслер-то Крайслер. Значит, Олдер Крайслер сказал, когда есть тяжелая работа, я поручаю ее самому ленивому человеку. Он найдет максимально простой способ ее сделать. Ты так же поступаешь?
Нет, я с этим абсолютно не согласен. Я думаю, что это какая-то фраза, вырванная из контекста. Надо понять, какую тяжелую работу он доверял и как это относится к рекламе, я тоже не знаю.
Я думаю, что это относится к управлению вообще. Вот в данном случае, видимо, контекст был тот, что речь шла об управленцах. Здесь можно уже согласиться, потому что управленец, который способен найти тех, кто сделает это за него и просто, такой могу себе представить.
Ты знаешь, я скорее подхожу так. Я стараюсь перестраховываться. И когда есть тяжелая работа, я поручаю ее нескольким людям разным, которые могут параллельно делать эту работу. Или же как-то помогают друг другу. Ну, то есть не так, что они друг про друга не знают, но я стараюсь страховать одного человека другим. Не потому, что я не доверяю, а потому, что велика роль случайности, когда человек может заболеть или может что-то произойти, что его отвлечет от этой работы, но мне она нужна обязательно. Поэтому я стараюсь ставить ответственными за один проект нескольких человек. Это позволяет сделать проект точно.
Окей. Двинемся дальше. И еще одна рубрика, она будет последняя, это вопрос от слушателей.
Рунетология.
Программа для профессионалов сети.
Напомню, что в рубрике мы собираем те вопросы, которые были заданы в анонсах программы, публикующихся в нескольких местах, где было сказано, собственно, что ты появишься у нас в гостях. Это, собственно, там, где публикуются эти вопросы и анонсы, это мой блог по адресу spiridonov.ru, это аккаунт рунетологии в Facebook и аккаунт рунетологии в Twitter. Значит, вопросы, нас, конечно, несколько необычные были собраны для тебя. Например, такой вот Евгений Какаштла, если правильно читаю его фамилию, но похоже, что правильно. Виталий, какой у вас любимый анекдот?
Я даже, по-моему, отвечал на эти вопросы на твоем же сайте. И, кажется, там, откуда ты сейчас читаешь, есть ответ на этот вопрос.
Ну, я читаю сейчас из верстки программы, поэтому я не вижу этого ответа. Более того, не нужно было отвечать, я как раз для того не собирался, чтобы я задал тебе их здесь. А ты на них ответил, и мы смогли с тобой, если это нужно, будет обсудить твой ответ. Есть короткий ответ на это? Есть любимый короткий анекдот, так спрошу?
Ну, в детстве мне очень нравился анекдот «Родил».
Окей.
Но у меня сейчас нету любимого анекдота, и я считаю, что это подлый вопрос.
Ну, вот такой вопрос. Миша Савач, почему красные кеды? Думаю, что вопрос, который вам проел все, что можно было проесть.
Да, это второй по популярности вопрос, который нам задают.
А первый
я не помню. Первый, почему я не в красных кедах? Вот. Когда меня видят, меня спрашивают, почему я не в красных кедах. Ну так вот, ответ на вопрос такой. Когда мы организовывали кампанию, Валера Гольников, он рисовал иллюстрации с персонажами в красных кедах. И я ей предложил назвать кампанию «Красные кеды». Второе название, из которого мы выбирали, было «Гадский папа».
Ну, вы так креативно подходили с самого начала. Они боялись, что с такими названиями вы просто будете испытывать определенные проблемы в получении клиента, особенно с «Гадским папой».
Ты знаешь, вот если посмотреть вот книги по маркетингу, особенно про те книги, где про конкуренцию говорится, обычно там говорят, что на конкурентный рынок нужно выходить максимально эпатажно.
Ну, это такая классическая история про фиолетовую корову.
Не знаю такое.
Это, ну, Сет Годин, то, что корова должна быть. Ну, в общем, суть в том, что заходя в какую-либо нишу, которая к тому же имеет определенную степень заполнения, необходимо показать нечто сверхэкстремальное, неординарное для того, чтобы выделиться основательно. А просто повторять, да, или делать не хуже, это, ну, малорезультативно.
Да, именно так и должно
быть. Хорошо, значит, Рома Романов спрашивает, что думаете о региональном рынке диджитал? Планируете ли работу на нем? Я продолжу вопрос, немножко расширю его. Вообще, существует ли этот рынок диджитал, как с точки зрения клиентов? Это, кстати, вот отдельная тема. Интересно, покупают ли ваши услуги из каких-нибудь городов за пределами Москвы, Петербурга, там, ну и пары еще миллионников? И второй вопрос внутри этого. Это что там со специалистами? Насколько сильно они отличаются по уровню подготовки, по знанию специальности от Москвы?
Ну, мы пару раз работали с канадцами, американцами, и стало понятно, что разница во времени и отсутствие личного, как сказать, отсутствие личного контакта, вот чтобы встретиться и обсудить, очень сильно замедляет ход проекта.
Ты регионы понял, как вообще за границу?
Ну, я так понял, что вообще идет речь про удаленных заказчиков.
Я имею в виду региональный рынок диджитал как регион России. Вот заказчики из регионов России и исполнители в регионах России. Как они отличаются от московских заказчиков и исполнителей?
Да, мы работали, в основном это был какой-то продакшн, там сайты. Я бы не сказал, что в регионах глупые или неумелые люди, но... Тут та же самая проблема. Если ты не можешь лично встретиться с человеком, то это очень сильно отдается на этапах производства. Потому что то, что вот можно сесть вот за столом, просто обсудить быстро, понимая жестикуляцию, видя мимику, задавая какие-то быстрые вопросы, которые нельзя обсудить по скайпу, это снимает какую-то психологическую напряженность, и ты начинаешь больше доверять и клиенту, и агентству, когда можешь лично встретиться. Все удаленные проекты, которые мы делали, так или иначе, были для нас очень трудными, потому что очень тяжело презентовать идеи, когда клиент находится за 1000 километров, и ты показываешь это все по скайпу.
Роман спрашивает, есть ли у вас отдел продаж и какие основные источники привлечения клиентов существуют? Ну, сколько тратите на рекламу, если тратите что-либо?
Ну, мы тратим на рекламу в плане того, что мы создаем какие-то мероприятия, ивенты, мы там продвигаем эти мероприятия, конференции делаем по маркетингу, и поэтому у нас есть затраты на рекламу. Если говорить про отдел продаж, то у нас отдела продаж не существует. У нас есть отдел менеджмента и аккаунтинга, это менеджеры, которые ведут клиента, которые могут поговорить с клиентом, успокоить его, рассказать, как у нас все происходит, но продаж у нас нет, и у нас был эксперимент по холодным звонкам несколько лет назад. Я заплатил компании, которая должна была приводить нам клиентов, и на тот момент мы были уже довольно известная компания, и у нас не было ни одного клиента. Полгода мы платили за холодные звонки, и у нас не было ни одного клиента.
Окей. Ну и последний вопрос, такой вот общий, я специально оставил в финале, от пользователя Pearl, анонимного пользователя, иными словами. Расскажите о стратегии лидерства Red Cats. Существует ли вообще такая стратегия лидерства?
Да, существует такая стратегия, она называется стратегия того, что мы вне контекста лидерства. Мы не стремимся лидировать, мы не платим за участие в фестивалях, очень редко участвуем в них, мы не стремимся зарабатывать себе рейтинги, у нас нету цели стать первым агентством в России. Вот такая у нас стратегия.
То есть стратегия лидерства в отсутствии стратегии лидерства.
Да.
Хорошо, Виталий, спасибо большое за беседу. У нас с тобой прошла она не просто как с точки зрения подготовки, так и в процессе беседы. Тоже несколько раз прерывалась. Мы эти прерывания уберем на записи, но всю остальную нашу беседу с тобой оставим до последнего слова.
Максим, если будут ответы не в попад, то слушателям будет понятно, почему это так происходило.
Да, вот видишь, ты получил индульгенцию на любой ответ на не в попад. Можно будет сказать, что это был вообще другой вопрос, и потом неправильно при склейке монтировали. Вот в финале можно что-нибудь в попад или не в попад сказать как резюме. Это традиционное предложение в конце программы. Если что-то хочется добавить, то это можно сделать. Если есть что сказать слушателям орнитологии, вот тоже это уместно. Если нет, то, собственно, тоже не проблема, мы просто на этом поставим точку.
Я думаю, что я бы хотел обратиться к тем слушателям, которые выбирают свою профессию, потому что я знаю, что тебя, Максим, слушают разные люди, которые интересуются интернетом. И я хочу сказать, что рынок диджитал рекламы, он очень интересный и он очень динамичный. Здесь каждый день происходит что-то новое, и мы сейчас находимся в состоянии того, что должны появиться на российском рынке люди, которые придумают что-то новое. И это новое в рынке диджитал возможно придумать только вот в этот период, когда рынок только зарождается. Поэтому я считаю, что учитесь у Максима, учитесь
у тебя и у вас.
Ну, я думаю, что надо учиться новым специальностям, быть открытыми и не бойтесь идти сейчас в диджитал, потому что здесь очень большая нехватка специалистов.
Хорошо, спасибо большое. На этом практически все, но небольшой спич в финале, который позволю себе в свете вот какого момента. Близится 200-й выпуск «Рунтологии», знаменующий 4 года еженедельной работы нашей редакции. Общий хронометраж, проведенных мной в рамках программы «Интервью», составляет, как мы посчитали недавно, порядка 10 суток непрерывного прослушивания. С 200-го выпуска программы ожидают определенные изменения, но об этом еще успеем сказать. А накануне круглой даты принято составлять виш-лист. В нашем списке желаний только одно – порекомендуйте слушать «Рунтологию» вашим друзьям и знакомым. Делайте это устно, но лучше письменно. В виде заметки в блоге или поста в соцсетях, статьи или обзора. Если «Рунтология» была полезна для вас, то принесите пользу ей и вы, так сказать, а также просто сделайте приятно нам, ее создателям. Мы постоянно мониторим сеть по нашим ключевым словам и увидим ваши публикации, нам будет приятно, и мы будем благодарны за такие подарки. На этом все. Вы слушали программу «Рунтология». У нас в гостях был гендиректор креативного агентства Red Cats Виталий Быков, редакцию выпуска Андрей Митрохин, Станислав Жураковский, Юрий Берингов, Надежда Гусарова, вел программу Максим Спиридонов. Пока.
«Рунетология» – программа Центра онлайн-образования «Нетология».
Послушайте еще один выпуск.